Сергей Лукьяненко. «Холодные берега». Часть первая. «Печальные острова». Глава первая, в которой я делаю выводы и пытаюсь в них поверить. Плеть в руках надсмотрщика казалась живой. Она то спала, прикорнув на мускулистых, поросших курчавым рыжим волосом руках, то лениво потягивалась, едва не касаясь плеч каторжников, то, рассвирепев, начинала бросаться из стороны в сторону, посверкивая крошечным медным наконечником. И лицо надсмотрщика, всегда скучное и безучастное, будто говорило: «Это не я, не я, без обид, ребята. Она что хочет, то и творит». «Ну, разбойнички, душегубцы, бунтовать будем?» Нестройный хор голосов ответил, что нет, никак не собираемся. Надсмотрщик выдавил улыбку. «Хорошо, радуете старика». Для надсмотрщика он и впрямь был стар, лет 40, пожалуй. Редко до таких лет доживают на его работе. Кого придушат цепью, кого затопчет ногами, а кто и сам уйдет, подкопив деньжат от греха подальше. Лучше уж маршировать в строю или бродить по ночным улицам в худой кирасе стражника, чем иметь дело с десятком другим готовых на все негодяев. Но этот, с укоренившимся прозвищем «Шутник», был слишком осторожен, чтобы попасть в руки отчаявшегося, и достаточно умен, чтобы не злить без нужды весь этап. Велик ли труд разобраться, кто виноват, прежде чем пустить в ход плеть или прикрикнуть на кошевара, чтобы из недоворованных остатков провианта сумел сготовить что-то съедобное? А нет, не каждый это понимает. Вот и вспыхивают в трюмах кораблей такие безумные бунты, после которых растерянные офицеры и следов не находят от свирепых здоровенных бугаев. И остается одно — вешать каждого третьего. Хоть и это угомонит каторжников лишь на время. «А ты, Ильмар, еще не разобрался с замками?» Тяжелая рука опустилась мне на плечо. «Ох, здоров, шутник! Не хотел бы я его рассердить, даже без цепей». «Что ты, шутник, не по зубам они мне?» Надсмотрщик, нависший над моей койкой, почетный, носовой, с одним только соседом, осклабился. «Это верно, Ильмар, верно. Только у тебя за зубами еще и язык есть, а? Может, есть у тебя слово? А на то слово связка ключей прицеплена?» На миг его глаза стали жесткими, буравящими, опасными. «Будь у меня слово, шутник», — тихо сказал я, — «не болтался бы вторую неделю в этой вони». Шутник размышлял. Потолок в трюме был низкий. Чего уж тут? Зачем для каторжников стараться? И он невольно горбился, чтобы не задеть болтающийся прямо над головой фонарь. «Тоже верно, Ильмар. Значит, судьба твоя — дерьмо нюхать». Он, наконец, отошел, и я перевел дух. «Дерьмо не беда, и не такое терпели. Другое дело — рудничную вонь нюхать. Вот от нее можно и вовсе дышать разучиться. Надсмотрщик вышел, повозился с засовом и забухал сапогами по трапу. Трюм сразу ожил. Шутник не из тех, кто делает вид, что уходит, а потом подслушивает под дверью. «Куда колоду дел, плешивый?» — заорал Локи, карманник, залетевший на каторгу по какой-то злой усмешке судьбы. По всем законам полагалось ему разве что хорошая плеть, да, может, еще отсечение пальца, а вот нет, не приглянулся судье. Или вспомнил тот подружку, которой на базаре карманы обчистили, и все. Плыви к печальным островам. Надейся, что молодость поможет протянуть 3 отмеренных года. Впрочем, Локи не унывал. Такие никогда не унывают. Свое прозвище в честь древнего северного бога Проказ он получил не зря. А ты поищи. «Ты же у нас мастер!» — хмуро отозвался Плешивый, мелкий чиновник, угодивший к нам за казнократство. «Все ясно, сегодня не его масть». В дальнем углу, в Волле сладкоголосой, затянул прерванную появлением надсмотрщика песню. Длинный язык довел его до каторги, но выводов он из того не сделал. Что говорить? Третий раз сажают, а Волли честно вкалывает полгода, больше за крамолу не дают, и принимается за старое. Сборщик сказал: новый налог. Что ж, заплачу, я отвечал. Голос у него был и впрямь хорош, и дерзости хватало. Но вот больше ничего за душой певец не имел. Наверное, ему рукоплескали в селах и кварталах ремесленников. Впрочем, он иной славы и не искал. Я лениво слушал про то, какой именно продукт герой песенки собрал в большую корзину, за что этот продукт выдал и как оплошал тупой сборщик налогов, вывалив содержимое корзины в общий воз с податями. Пел бы лучше чужие песни, дурак, про любовь, про лунную дорожку на воде, про потаенное слово, жил бы безбедно и людей бы радовал. «Новую!» — завопил Локи. Ему сегодня везло. Может, виной был фарт, а может, ловкие пальцы. Интересно, на что играют? На пайку? На дежурство, на интерес? «Хватит!» Глядя в покачивающийся деревянный потолок, сказал я. Потолок поскрипывал, кто-то ходил по палубе. «Наигрались! Спать пора!»
«Ильмар, да ладно тебе!» — неуверенно начал Локи.
«Хватит!» — я сказал. Командовать 2 десятками балбесов мне особенно не улыбалось, но пришлось этим заняться, иначе власть в трюме держал бы Славко Дубина, самый натуральный душегуб, пойманный прямо у свежего трупа. 100 кило мускулов и костей и чуть-чуть мозгов под крепким лбом. Я от души надеялся, что в рудниках его случайно придавит груженой вагонеткой. Сам бы поспособствовал, вот только нет у меня желания под землю лезть. Значит, завтра придется изворачиваться, ловчить, убегать, таиться, доказать, что не зря слыву самым ловким вором во всей державе. Из шахты не очень-то убежишь. Вся надежда на короткий путь из порта в горы. Надо выспаться. Я встал,